Глава 17. Дворецкий. Следующий день мы провели в бездействии, но Джеб действовал вовсю. К нам он пришел уже около 5, красный от злости.
«Меня надули!»
«Это невозможно, друг мой», — ласково возразил Пуаро.
«Нет, правда! Этому...»
— тут он употребил непечатное выражение.
«Дворецкому удалось от меня улизнуть!»
«Он исчез?»
«Да, смылся. А я, кретин, даже не особенно его подозревал».
«Успокойтесь, прошу вас, успокойтесь».
«Вам хорошо говорить! А что бы вы запели, если бы начальство вам устроило разнос?» «Да, он проворный малый. И не в первый раз так смывает стреляный воробей».
Джеб вытер лоб и обессиленно замолк. Пуаро издавал какие-то утешительные звуки, похожие на квохтанье курицы, снесшей яйцо. Я, лучше знающий английский национальный характер, твердой рукой налил в стакан виски с содовой и поставил его перед сникшим инспектором. При виде стакана Джеб слегка приободрился.
«Ну что ж», — сказал он, — «это, пожалуй, не повредит».
Еще через несколько минут действительность перестала казаться ему слишком мрачной.
«Знаете, я и сейчас не уверен, что он убийца. Подозрительно, конечно, что он удрал, но у него на то могли быть и другие причины. Я вам говорил, что занялся им вплотную. Он, похоже, был завсегдатаем 2-3 ночных клубов, в которые порядочные люди не ходят. И здесь все не так просто. Нам еще придется как следует поработать. Очень темная личность.
И все же, это еще не значит, что он убийца».
«Вот именно. За ним, может, и много грехов, но совсем не обязательно убийство. Нет, это, конечно, была Адамс. Хотя у меня до сих пор нет доказательств. Сегодня мои люди прочесали ее квартиру, но ничего не нашли. Она была осмотрительной. Почти никаких писем, только те, в которых говорится о делах. Аккуратно сложены, пронумерованы. 2 письма от сестры из Вашингтона, ничего подозрительного. Кое-что из драгоценностей, солидная старая работа, ничего современного или чересчур дорогого. Дневника она не вела, банковская, чековые книжки тоже ни о чем не говорят. Можно подумать, что у нее вообще не было личной жизни».
«Замкнутый характер», — в задумчивости произнес Пуаро. «Нам это, конечно, осложняет дело».
«Я разговаривал с ее горничной, сведений ноль. Разговаривал с барышней, у которой шляпный магазин. Они вроде бы дружили».
«О, никакое у вас мнение, а мисс Драйвер?»
«Смышленая мисс. Но помощи и от нее никакой. Должен вам сказать, что меня это не удивляет. Сколько пропавших барышень я разыскивал на своем веку. Их родственники и друзья всегда говорят одно и то же. Милая, добрая, с мужчинами не общалась. И всегда ошибаются. Это же неестественно. Девушки должны общаться с мужчинами, если, конечно, с ними все в порядке. Никто не запутывает полицию так, как преданные друзья и родственники».
Он перевел дыхание, а я подлил ему еще.
«Спасибо, капитан Гастингс. Пожалуй, это не повредит. И вот так всегда. Крутишься, как заведенный. Она обедала и ужинала, по крайней мере, с десятком молодых людей, но откуда мне знать, кому из них она была неравнодушна? Ее видели с теперешним лордом Эджером, с актером Брайаном Мартином, с другими. Но что толку? Ваша идея, что за ней кто-то стоит, мсье Пуаро, по-моему, не годится. Она наверняка действовала сама по себе, вот увидите. Я сейчас выясняю, что ее связывало с лордом Эджером. Надо будет съездить в Париж. На шкатулке написано «Париж», и лорд Эджвер туда ездил несколько раз прошлой осенью на аукционы. Так говорит мисс Кэрролл. На завтра назначено дознание, но его, конечно, отсрочат, и я еще наверняка успею на дневной пароход.
Дорогой Джеб, меня восхищает ваша энергия.
А вы все ленитесь, сидите себе и думаете. Пользуетесь услугами, как это, маленьких серых клеточек. Нет, мсье Пуаро, надо шевелиться. Под лежачий камень вода не течет.
В комнату вошла наша горничная. «Мистер Брайан Мартин, сэр, вы его примите?»
«Мне пора, мсье Пуаро», — поднялся Джеб. «Я вижу, у вас от театральных знаменитостей отбоя нет».
Пуаро скромно пожал плечами, и Джеб захихикал.
«Вы, наверное, миллионер, мсье Пуаро. Что вы делаете с деньгами?»
«Коплю. И раз уж мы заговорили о деньгах, как лорд Эджвер распорядился своими?»
«Все досталось его дочери. Мисс Кэрролл — 500 фунтов. Других распоряжений нет. Очень простое завещание».
«И когда он его написал?»
«После того, как от него ушла жена, примерно 2 года назад. Он позаботился о том, чтобы она не получила ничего, как видите».
«Мстительный человек», — пробормотал Пуаро про себя.
«Пока!» — бодро сказал Джеб и отбыл.
Вместо него в комнату вошел Брайан Мартин. Он был безукоризненно одет, и выглядел совершенно неотразимым. В то же время мне показалось, что он осунулся и погрустнел.
«Боюсь, что заставил себя ждать, мсье Пуаро», — виновато произнес он. «Тем более, что я вообще зря вас побеспокоил». «В самом деле?» «Да, я говорил с той девушкой, спорил, просил, уговаривал, все напрасно. Она категорически запретила мне обращаться к вам за помощью, так что, боюсь, ничего у нас не получится. Ради бога, простите, что напрасно отнимал у вас время».
«Вовсе нет», — добродушно ответил Пуаро. «Я этого ожидал».
«Как?» — удивленно спросил Брайан. «Вы этого ожидали?»
«Ну да». «Когда вы сказали, что должны сначала заручиться согласием вашей знакомой, я сразу подумал, что все кончится именно этим».
«Значит, у вас есть на этот счет теория?»
«У сыщика мсье Мартин всегда есть теория. Это входит в его профессию. Сам я не назвал бы ее теорией. Я бы сказал, что у меня есть некая идея. Это первая стадия».
«А вторая стадия?»
«Если моя идея оказывается верной, тогда я знаю». «Как видите, все очень просто».
«А вы не могли бы поделиться вашей теорией или идеей со мной?»
«Нет. Скажу только, что она возникла у меня, как только вы упомянули о золотом зубе».
Брайан ошеломленно смотрел на него.
«Ничего не понимаю», — сказал он. «Намекните хотя бы».
Пуаро улыбнулся и покачал головой.
«Давайте поговорим о чем-нибудь еще».
«Да, но сначала ваш гонорар. Позвольте мне...»
Пуаро нетерпеливо помахал рукой.
«Ни единого су! Я ничего для вас не сделал.
Но я отнял у вас время.
И когда дело меня интересует, я денег не беру. А ваше дело кажется мне чрезвычайно интересным».
«Рад слышать», —
кисло улыбнулся актер. Вид у него был самый несчастный.
«Ну-ну», —
примирительно сказал Пуаро.
«Не будем больше об этом».
«По-моему, я столкнулся на лестнице с полицейским из Скотланд-Ярда».
«Да, это был инспектор Джеб».
«Было довольно темно, и я не сразу сообразил. Между прочим, он приходил ко мне и расспрашивал о бедной Карлотте Адамс».
«Вы ее хорошо знали, мисс Адамс?»
«Не очень. Хотя мы познакомились еще в Америке, когда были детьми. Здесь я с ней тоже несколько раз виделся. Но нельзя сказать, чтобы мы дружили. Мне ее искренне жаль».
«Она вам нравилась?»
«Да, с ней было удивительно легко разговаривать».
«Она умела откликаться на чужие беды. Мне тоже так показалось».
«Полиция, по-моему, считает, что это было самоубийство. Я инспектору ничем помочь не сумел. Карлота всегда была очень скрытной».
«Не думаю, что это было самоубийство».
«Да, скорее, несчастный случай».
Мы помолчали. Затем Пуаро с улыбкой произнес.
«Дело об убийстве лорда Эджвера становится все более интригующим, не правда ли?»
«Совершенно необъяснимая история. Вы знаете, у вас есть идея, кто это сделал? Раз это точно была не Сильвия».
«Полиция всерьез подозревает одного человека».
«В самом деле? Кого?»
«Сбежал Дворецкий. Но вы понимаете, что его исчезновение — это почти признание».
«Дворецкий? Вы меня удивляете».
«Очень красивый мужчина. Он немного напоминает вас».
И Пуаро поклонился, давая понять, что это комплимент.
«Ну, конечно, теперь я понял, почему лицо Дворецкого показалось мне знакомым, когда я его впервые увидел».
«Вы мне льстите», — засмеялся Брайан Мартин.
«Ничего подобного. Разве все девушки, служанки, машинистки, девицы из хороших семей, продавщицы, не без ума от мсье Брайана Мартина? Хоть одна из них может устоять против него?»
«Может, и не одна», — ответил Мартин, вставая. «Что ж, спасибо, мсье Пуаро, еще раз простите, что потревожил вас».
Он пожал нам обоим руки. Я вдруг заметил, что он как будто постарел и еще больше осунулся. С недаемым любопытством я едва дождался, пока за ним закрылась дверь, и нетерпеливо обратился к Пуаро.
«Вы действительно предполагали, что он откажется от вашей помощи в расследовании тех странных вещей, которые случились с ним в Америке?»
«Конечно.
Вы не ослышались, Гастингс. Но, следовательно, вы знаете, кто та девушка, которую он пытался уговорить?» Сделал я логический вывод.
Он улыбнулся.
«У меня есть идея, мой друг. Как уже сказано, она возникла при упоминании о золотом зубе. И если я прав, то тогда я знаю, кто эта девушка. Знаю, почему она не разрешила мистеру Мартину обратиться ко мне за помощью. И вообще знаю, в чем все дело, как могли бы знать и вы, если бы только воспользовались мозгом, который вам дал Всевышний. Хотя иногда у меня, признаюсь, возникает страшная мысль, что он вас по недосмотру обошел.